Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Преображение Господне. В чем главный смысл этого праздника и кто в нем преображается, Бог или человек? Фаворский свет. Говорят, весь мир им пронизан, просто мы не видим этого. А можно ли его увидеть? Евангельская притча о должнике. Действительно ли человек что-то должен Богу? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе был и продолжается сейчас один из 12 главных праздников христиан – Преображение Господне. В Евангелии сказано, что Христос взял на гору Фавор трех учеников и там перед ними преобразился. Просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. Как понять эти слова? Мы знаем, что Бог совершенен. Очевидно, что во времени и пространстве Он не меняется. Может быть, это с апостолами что-то случилось, что они стали по-другому видеть мир в это короткое время на Фаворе. И в чем для нас сегодня смысл праздника Преображения? Почему он так важен? На связи с нами священник Николай Бабкин, клирик храма Святителя Николая в Отрадном. Отец Николай, добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствую всех вас, дорогая Алла, дорогие наши радиослушатели. Обычно в древней христианской традиции праздник Преображения считался особенным днем. В этот день крестили детей, очень нередко. Совершали первый постриг над детьми, которые достигли уже трехлетнего возраста. Накануне на Фаворе в обители совершается обряд крещения, а в самый день праздника совершается пострижение волос. Это говорит о древней традиции, которая существовала. С 9 века этот праздник называется Преображением Спасителя. И связан он именно со вторым пришествием. Ведь праздник Преображения с точки зрения евангельской хронологии за 40 дней до Голгофы. И Христос после праздника Преображения предсказывает о своих грядущих страданиях и смерти. Подробнее на этой мысли останавливается уже апостол Петр позднее, когда вступает в диалог с христианами, сомневавшимися в том, что наступит та самая парусия, по-гречески, второе пришествие, конец света, апокалипсис, как бы мы сегодня назвали его. Люди ждали Христа, хотели, чтобы он пришел прямо сейчас. Учитывая характер гонений, которые все усиливались, хотелось, чтобы пришествие Господа произошло как можно скорее. И когда приходится ждать долго, порой появляются искушения, сомнения в вере. Вот апостол Петр говорит об этом, напоминая, как произошло преображение. Он делает акцент на том, что они были созерцателями. Созерцателями славы Божьей. Римляне и греки использовали это слово, когда хотели описать человека, ставшего свидетелем смерти и воскресения какого-нибудь языческого бога. То есть это слово имело в себе очень глубокое значение и означало открытие некоторой тайны, тайны, сокрытой от большинства других людей. Получается, что ученики Христа были не просто свидетелями, не просто участниками, не просто хотели остаться в палатках на горе Фавор, но еще и были созерцателями некой божественной тайны. Вот можно вспомнить гору Синай, Моисея, созерцавшего Бога. Он вышел после общения с Богом, его лицо сияло. Вот так же и ученики Христа описывают, что Христос тоже просиял после горы Фаворской, и люди не могли на него смотреть. Вот это удивительное событие, преображение Господня, открывает нам тайну природы Божества Христа. Оказывается, что Христос был не просто человеком, а Он был Сыном Божьим, и об этом свидетельствует сам Бог. Что интересно, древние считали, что уже Господь не говорит после пророков и заговорит только в последние времена. А тут приходит Мессия, и Бог вновь говорит с неба. То же самое, что было при Моисее, то же самое, что было при других пророках, вновь повторяется в истории. Казалось бы, пророчества уже завершились, и всему пришел конец, но тут вдруг появляется тот самый Сын Божий, о чем свидетельствует сам Господь. И это свидетельство накануне Его страдания, оно очень важно для христиан и прошлого, и настоящего. Здесь, мне кажется, акцент нужно делать не на том, что Христос каким-то образом явил свою славу, или что увидели апостолы в этот момент. Хотя именно это стало предметом дальнейших богословских дискуссий уже в позднехристианские времена. А нужно обратить внимание на откровение о Сыне Божьем, о Втором пришествии, о том, что хотел сказать Господь этим. Он же преобразился не для того, чтобы убедить апостолов в своем божественном достоинстве. Он преобразился не для того, чтобы совершить что-то фееричное, напугать, удивить, ошеломить. Он преобразился, чтобы открыть свою славу этому миру. Славу о себе как Мессии, который идет на вольные страдания и в скором времени воскреснет. И о том Мессии, который вернется вновь после воскресения в дни второго пришествия. Мне кажется, вот это главный, основной смысл преображения, который порой ускользает за церемониалом освящения яблок, воспоминанием о том, какой был Христос блистающий в этот момент. То есть мы видим картинку, мы представляем, как Христос преобразился на горе, и ученики падают в сторону этого божественного света, и наше внимание останавливается на вещах чувственных. А ведь здесь очень важны символы, даже простые слова, что Бог называет Мессию Сыном Божьим, своим Сыном, как это говорил еще Давид во втором псалме, как это развивал мысль пророк Исаия в 43 и 53 главе. Это не бросается в глаза. Обычные слова вместо участника – созерцатель, вместо обычного Мессии – Сын Божий. Вот на это мы не обращаем внимания, когда читаем Священное Писание или слышим его в церкви. А ведь здесь и ускользает самое важное. Важное откровение о Христе грядущем. Не случайно ведь первые христиане приветствовали друг друга словами «Маранафа». Господь грядет. Вот это ожидание Христа, оно свойственно и древним христианам, и нам с вами сегодня тоже. Я думаю, очень хорошо, что праздник Преображения был перенесен церковью на август, а вообще он календарно должен праздноваться за 40 дней до Пасхи, то есть получается в дни Великого Поста. Это помогает нам больше акцентировать внимание на Христе и на кресте, который выносится 14 августа. Для поклонения всех верующих. И вспомните о том подвиге крестоношения, который несет каждый христианин.
Отец Николай, если позволите, вот на горе Фавор просиял Господь, и мы сейчас знаем такое словосочетание «фаворский свет». Оно связано с очень интересной, очень сложной практикой духовной, с исихазмом. Если я правильно понимаю, я не богослов, но если я правильно понимаю, у исихастов каким-то образом меняется восприятие мира. Они видят уже здесь, на земле, вот этот самый фаворский свет, который апостолы увидели во время преображения Господня. И этим светом, как они говорят, пронизан весь мир. Просто поскольку для человеческого глаза это слишком сложно вынести, у нас как будто бы шторки, что ли, на глазах какие-то, или защитные очки. Но исихасты – это как раз те самые люди, которые эти очки снимают. Вот это, простите, мое такое очень скупое и скудное понимание, на пальцах как смогла, так передала. Насколько это справедливо?
Можно сказать, что присутствие Бога, оно сродни фаворскому свету. Просто апостолы увидели его глазами. Но мы тоже его ведь видим, иногда даже ощущаем. Когда причащаемся святых христовых тайн, и на душе наступает мир и спокойствие, после покаянной исповеди, после долгой сердечной молитвы, а в дни Великого Поста, когда человек находится в состоянии особого глубокого созерцания, мне кажется, каждый человек осознает, что такое фаворский свет, просто, может быть, не знает, что он так называется. Но вообще само богословское содержание праздника, оно сформировалось благодаря святителю Григорию Палами. Это 14 век приблизительно. И, конечно, о благодати Божьей, о фаворском свете знали и раньше, но каким-то образом выразить в твердых и конкретных богословских формулировках приходилось в полемике с другим богословом Варламом. Он как раз отрицал все эти вещи и даже принял римо-католичество. Считалось, сказать, что все это наследие философии. Даже сегодня модно говорить о том, что христианское богословие сформировалось под влиянием платонизма, стоицизма. И, безусловно, какие-то вещи существуют. Например, я вот говорил, что слово «созерцание», да, оно использовалось вот в эллинской культуре в отношении людей, которые видели смерть и воскресение Бога какого-то языческого. То есть люди, которым открывалась некая тайна. Но использование терминологии еще не означает повреждение в истинности. Ведь мы живем в сфере языка, и это вполне естественно, что мы пользуемся. Даже я сам пользуюсь иностранными словами. Но исихазм, как восточная практика, про которую вы говорите, она все-таки развивалась со временем. И к ней причастен каждый христианин, даже если он не знает, что это такое. Потому что мы все молимся. Мы все участвуем в таинствах, и мы все общаемся с Богом через Его присутствие в этом мире. То есть, когда человек обращается к Богу, он же не вступает с Ним в неслитное единство. Природа Бога, она непознаваема, и только Христос обладал этим единством с Отцом. Да, я Отец, и Отец во мне. Христианин не может обладать вот этим единством с Богом, но он может быть причастен этому единству через энергию Божества. Энергия – тоже слово иностранное, действие Духа Божьего, благодать Божья. Можно называть это по-разному, но мы все знаем, что это такое. Мы все знаем, потому что мы все сопричастники благодати Божьей. И апостола Петра, про которого я говорил, в послании про Фаворский свет, он же и развивает мысль про ступени жизни православного христианина. И там после веры, рассудительности, вот всех этих ступенек жизни христианского благочестия, братолюбия, идет и любовь. И вот созерцание является одной из ступеней к любви, к высшему состоянию. Поэтому святые отцы не придумывали ничего нового. Они основывались на Священном Писании. И если вот отойти в сторону от таких духовных рассуждений и обратиться к тексту Библии, мы увидим, что созерцание – это один из видов молитвы, один из видов богообщения. Есть их, в принципе, можно выделить три вида. Обычная молитва. Вот ты просто берешь молитвослов и молишься. Псалмопение. Например, человек читает псалтырь или читает Евангелие, размышляет на нем, да? Это в храме эти виды моления, они могут перекликаться между собой. Как и сама молитва, первый вид тоже может иметь разный смысл, оттенок благодарственный, хвалебный и так далее. И третий вид, про который и говорят наши древние отцы исихасты, это созерцание. То есть, когда человек созерцает внутри себя Бога. Это не означает, что у него появляются какие-то видения божественные. Наоборот, святые отцы предупреждают о том, что это вещи довольно опасные. И нужно стараться искать общение Бога, искать этого созерцания изнутри, через свое сердце. Потому что Царство Божие внутри нас с вами есть. И этот путь, он нужен, может быть только лишь для тех людей, которые очистились от страстей, очистились от грехов. Ведь если человек плотской, вот все эти созерцательные моменты, они могут привести к полету фантазии, воображения, к чувственным каким-то наслаждениям и так далее. И человек может уклониться в прелесть. И получается, что он хотел доброго для себя, он хотел стать ближе к Богу, а в итоге его общение с Богом привело лишь к поиску вот этого чувства. Есть такое понятие в психологии религии, называется нумизматический опыт. Когда человек приходит, например, впервые в храм, его охватывает действие благодати, он, может быть, даже это ощущает органами чувств, и потом он ищет вновь повторение этого опыта. Вот человек, находящийся в прелести, который встал на путь созерцания раньше времени, не спросив духовника, а вот просто захотелось ему творить Иисусу молитву, как древние отцы-подвижники, он начинает искать этих ощущений, он начинает искать этого нумизматического опыта, и это приводит, к сожалению, отделению человека от Бога, он начинает творить себе кумира в виде себя самого, и это уже больше напоминает не молитву, не созерцательную молитву древнего подвижника, а какую-нибудь медитацию, когда человек погружается в себя для того, чтобы расслабиться, может быть, немного порефлексировать и каким-то образом, так сказать, духовно оттянуться. И вроде бы в этом нет ничего плохого с точки зрения психологии, но с точки зрения христианства это приводит к отдалению от Бога, потому что человек прислушивается не к словам Бога, не к действиям Его в своей жизни, а он видит и чувствует лишь самого себя. Получается, место Бога занимаешь ты сам. Вот чем может закончиться такая исихия. Но это, наверное, уже немножко другой вопрос. Я специально на этом остановился для того, чтобы предупредить наших дорогих радиослушателей, всех братьев и сестер о том, что все-таки путь созерцания – это вещь очень сложная, и без опытного наставника, духовника могут быть проблемы.
Спасибо вам за такое разъяснение. Вы знаете, отец Николай, вы говорите, каждый человек, приходящий в храм, причащающийся, может ощутить вот это присутствие Бога в своей жизни. Если Господь наш Небесный Отец, и Он самый близкий нам, почему мы не можем чувствовать Его присутствие в нашей жизни постоянно? Чего нам не хватает для этого?
Я не думаю, что мы должны каким-то образом заслужить присутствие Бога. Это уже по части западной догматики, богословия заслуг. Я не думаю, что человек может постоянно ощущать в себе действие Бога. Когда мы говорим, например, человек был прозорливый, это же не означает, что он 24/7 знал о будущем. Понимаете? Что такое действие Духа Божьего? Это то, что зависит от Бога, а не от человека. Сегодня ты, Господь тебе открывает какие-то вещи, завтра Он тебе ничего не говорит. И ты не знаешь. Это говорит, это не говорит. Сегодня ты находишься на пике чувств, сегодня у тебя душа летает и парит, а на завтра у тебя происходит какой-то упадок. И ты хочешь вернуть то самое состояние, а оно не возвращается. Так ведь без усердия ничего и не бывает. Ведь созерцание – это труд. И для того, чтобы достичь вот этого внутреннего единства с Богом, ощущать Бога постоянно, нужно обратиться и к другим добродетелям. Вот не случайно в мысли апостола Петра после веры идет рассудительность, после рассудительности – воздержание. То есть человек начинает ограничивать свои плотские интересы земные и больше углубляться внутрь самого себя. Мы в мире живем, мы не можем заниматься исихазмом в современном мегаполисе, в том смысле, в каком занимались им святые отцы, и этого от нас не требуется. В притче о богатом юноше это наглядно иллюстрирует о том, что человеку для спасения, для того, чтобы быть с Богом, нужно просто оставаться с Богом здесь. Может быть, ты не будешь ощущать Бога ярко, постоянно, но ты будешь чувствовать любовь к этому миру, ты будешь чувствовать любовь к своим детям, любовь к своей собаке замечательной, как у Аллы. Ты будешь чувствовать любовь к своей работе, к своему труду. Твоя жизнь будет наполнена смыслом, потому что в центре всего этого будет Господь. И твоя жизнь становится христоцентричной. Может быть, ты не будешь при этом ощущать Бога всеми органами чувств, но любой христианин понимает, что если его идеалы духовные начинают смещаться, то, наверное, что-то происходит не так, и нужно раскаяться и вернуться на ту дорожку, с которой ты сошел. Как человек, вот он идет с фонариком, у него гаснет фонарь веры, и вдруг он понимает, что он сошел с тропинки и оказался где-то в дремучей чаще. И он ищет выход, снова зажигает свой фонарик, снова выходит на тропинку и идет дальше к своей конечной цели. Вот так же христианин, мы тоже блуждаем по лесу нашей жизни. И вот у апостола Петра, где он описывает события преображения, он тоже описывает и скинию, и палатку, и даже наши с вами тела, как некое временное земное пристанище. Можно сказать, что наши тела нам в какой-то степени мешают достигать вот этого полного богообщения, но, тем не менее, они помогают нам и учиться сохранять эту благодать, которую дает Господь. Есть такое понятие в святоотеческой духовности, как навык добродетели. Бог может благодать-то всем дает, просто не все ее сохраняют в себе, если навыка не имеют. Бог может дать человеку какие угодно дары Святого Духа, но если человек не имеет навыка, если он не прошел вот этот путь вера, воздержание, рассудительность, благочестие, терпение, там, братолюбие, любовь, то есть если он этих ступеньки не познал, не проходил никогда, он просто не сохранит эти дары Духа, и вот это ощущение Бога может теряться. Поэтому святые отцы оставили нам замечательное учение, умное делание, исихия, творение Иисусовой молитвы, которое помогает сконцентрироваться даже в шумном мегаполисе. Просто едет человек в метро, устал, тебе тяжело, в голове куча мыслей роится, ну что-то как-то, ну вообще все плохо, так отвлекись, прислушайся к своему сердцу, помолись тихонько. Так приятно видеть людей, которые в метро едут с молитвословом в руках. И это же замечательно. Понимаете? Потому что для людей это важно. Причем они это делают не только утром и вечером, потому что надо молитву прочитать, а в середине дня едут. То есть просто люди молятся и получают от этого радость. Радость богообщения. Вот мне кажется, вот это самое главное. А не то, что ты 24/7 ощущаешь действие Бога в себе. Это может быть лукавый обман. Я не думаю, что святые вот прям чувствовали, что вот Господь прям рядом с ними здесь стоит или прям внутри светится прям вот так, что они не могут согрешить от этого. Ведь это вопросы мистические и индивидуальные для каждого человека.
Спасибо вам большое за комментарий.
А, слава Божью.
Священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Матфея, где Господь рассказывает притчу о человеке, который задолжал своему царю огромную сумму, и царь ему простил. Причем Господь подчеркивает, что это притча о Царстве Небесном, то есть царь – это образ Бога. Вот что сказано в Евангелии. «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. В конце этой притчи, когда царь узнает о том, что сделал его должник, он берет его под стражу и, в свою очередь, тоже сажает в тюрьму. И в конце Господь говорит, «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Вроде бы логика понятна, тебя простили, и ты прости. Но вот если задуматься с самого начала, а что мы должны Богу? Что мы должны сделать, что отдать Ему, чего не отдаем, и как нас за это прощают? На связи с нами священник Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском в Москве, преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии. Отец Илья, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Ну, действительно, мы, наверное, в своей жизни являемся должниками Божьими, потому что, если посмотреть на нашу жизнь, очень часто мы совершаем поступки нелицеприятные. И эти поступки нарушают в нас, в каждом из людей, как мне кажется, образ Божий. Ту задумку, которую Господь в нас вложил. Это образ праведности, образ любви. То есть, когда мы грешим, мы помрачаем вот то человеческое с частичкой божественного, что есть в каждом из нас. И действительно, этот отпечаток греха, он является как бы нашим долгом. Почему? Потому что Господь нам это прощает. Прощает наши грехи раз за разом. И более того, Он дает Сына Своего на смерть для того, чтобы своей жертвой покрыть великое множество наших прегрешений. Эта притча, она говорит о том, что мы же принимаем эту жертву. Мы считаем, что действительно Господь может нас простить. Мы подходим раз за разом в своей жизни к Господу и говорим Ему на таинстве исповеди «прости». Но бывает в жизни так, что рядом с нами оказывается человек, который совершил гораздо меньше против нас, чем то, что мы делаем против Бога. И вот здесь не хватает в нас силы простить гораздо меньше. Сразу же появляется где-то мнительность, самомнение, борьба за справедливость. И мы не можем проявить милость к тому, кто находится рядом с нами. Но ведь именно это самое главное. Потому что действительно мы обладаем той частичкой божественной силы, которая позволяет нам исторгнуть зло из этой жизни. Когда мы прощаем человека, мы как бы уничтожаем зло, которое он совершил. Мы убираем его в сторону. Поэтому Господь призывает нас быть милостивыми. Поэтому Он нам говорит в Евангелии о том, что каким судом мы судим, таким судом и нас будут судить. Но при этом наш долг, наше прегрешение перед Господом, они гораздо больше. Господь нам прощает это большее в надежде на то, что мы сможем уподобиться Богу и простить хотя бы малое.
Отец Илья, а вот вы начали с того, что о каждом из нас у Бога есть замысел. И получается, каждый из нас в большей или меньшей степени этот замысел реализует. А что это за замысел? И как мне понять, в какой степени я к нему приближаюсь. Ну, условно говоря, человек живет, ну вот, тянет лямку, как принято говорить. А замысел Бога о нем, который, может быть, в жизни будущего века откроется, чтобы он был, я не знаю, олимпийским чемпионом или был суперзвездой. Ну, вот те мечты, которые в детстве бывают, да, что я буду всемирно известен. И вот замысел такой, а реальность, она совсем, ну, крошечная по сравнению с этим невероятным масштабом. Вот как не оказаться в какой-то момент в ситуации, что, оказывается, можно было так, а ты чего-то не знал?
Я могу ошибаться, но как я себе это мыслю? Все-таки замысел Бога о человеке – это не столько замысел о каком-то конкретном нашем поступке или каком-то достижении, к которому мы можем в жизни прийти. Замысел Бога о человеке – это сама возможность того, кем мы можем стать. То бишь, Господь нас создает как свой образ, возможность любви, возможность какого-то внутреннего развития, добра. Вот есть слово «заповеди». Мы очень часто смотрим на заповеди как на какую-то обязаловку, которая идет в нас как бы извне. То бишь, Господь нам что-то навязывает, исполнение каких-то законов. Но ведь заповедь – это то, что должно идти изнутри нас. Это такая правда Божия, которая заложена в каждого человека, и мы должны ее найти в себе и понять, потому что действительно это часть моей жизни. И вот если есть какой-то замысел Божий о человеке, это о том, чтобы, наверное, заповеди были частью нашей жизни, частью нашего сердца, о том, чтобы Царство Божие, оно действительно начиналось уже здесь, на земле, и наше единство с Богом. И тогда уже конкретные какие-то достижения, придем мы к ним или не придем, это становится второстепенным. Мы можем принять любую ситуацию, в которую мы оказываемся. Но я не уверен, что Господь хочет от нас именно каких-то конкретных целей, таких вот масштабных, чего-то еще. Мы можем правду Божию реализовать в самых разных условиях. И можно быть человеком совершенно обычным, простым, может быть, даже бедным. Вот рядом с тобой оказывается такой обычный, бедный, простой человек. И ты ему помогаешь, протягиваешь ему руку помощи. И вот в этом, наверное, замысел Божий, а не в каких-то более масштабных достижениях.
То есть идти по пути реализации замысла Божьего – это значит идти по пути любви.
Исполнение заповедей Божьей.
Исполнение заповедей. Если мы здесь чего-то, соответственно, не выполняем, мы просим у Бога прощения, тогда возвращаемся к нашей притче ближайшего воскресенья, что Господь-то нам готов и вот это, и вот это, и вот это, и вообще все простить. И наша задача в ответ прощать тех, кто обидел нас.
А потому что оно объединяется друг с другом. Понимаете, вот в этой притче как бы хочется автоматически поставить разграничение. Вот есть мои отношения с Богом и есть мои отношения с человеком. И здесь как бы стоит стена между ними. Но ведь по-настоящему этой стены нету. Господь от нас, собственно, и ждет того, что мы будем другого человека прощать, будем входить в жизнь другого человека, стараться вот эту правду Божию проводить вокруг нас. И в таком случае, собственно, и наш долг будет он прощаться перед Богом. Мы будем тем человеком, который будет не накапливать грехи, свой долг перед Богом, а будем тем человеком, который действительно с Господом идет рядом, идет за Христом.
Отец Илья, вы знаете, ну, наверное, не последний по сути, а первый вопрос. А как быть, если не получается прощать? Прощать – это же тоже, ну, дар своего рода. И не все из нас способны. Есть люди крайне обидчивые, и они с этим живут вот с первых дней своей жизни. Есть люди, которым легко отпустить и все, и не циклиться на вопросе, не возвращаться и так далее. Вводные у всех разные. Иногда себя приходится человеку скручивать в бараний рог, и то это не факт, что даст результат, и ты от всего сердца простишь того, кто тебе поставил подножку, плюнул в спину, наговорил про тебя гадостей и так далее.
Мы прощению, как и любой другой добродетели, мы учимся на протяжении всей жизни. Конечно, на словах это просто сказать «прости». А чтобы это действительно было прощение, которое искреннее, настоящее, ведь можно и словами сказать «прости», как бы формально исполнил заповедь Божию, но при этом сердце в душе не простил. Поэтому мы должны этому стараться учиться. И как и любовь. Понимаете, любви уже мы тоже возрастаем на протяжении своей жизни. также и в прощениях. В первую очередь, хотя бы не делать человеку больно в ответ. Это уже первый шаг в настоящем прощении. Вот нас кто-то обидел, появляется иногда, может быть, желание ему ответить тем же. Сказали тебе нехорошее слово, а я о нем, об этом человеке скажу такое же плохое слово. Если мы себя остановим от ответного зла, это уже начало нашего прощения. Потом может пройти время, и мы уже сможем на какую-то ситуацию с обидой посмотреть по-другому, уже, может быть, отпустить ее из себя. А бывает ведь такое, что между людьми очень долго имеется какой-то барьер, какая-то обида, но проходит время, и кто-то первый делает шаг, говорит: прости, давай забудем все. И вот как камень упал с души. Обнимаешься, радуешься и понимаешь то, что какое-то действительно произошло отпущение в своей жизни. И ведь это огромная духовная радость. Но действительно до этого иногда приходится дорасти. И сделать это непросто, особенно когда мы не видим взаимности со стороны другого человека. Когда мы вроде бы и готовы в своей жизни что-то изменить, простить, забыть, пойти дальше, а в ответ, наоборот, встречаем отторжение. Но, мне кажется, как и во всей духовной жизни, мы всегда должны стремиться сделать максимальное, что находится в наших, конкретно наших руках, максимально по правде, по праведности. А дальше мы уже отдаем себя в руки Божие и, самое главное, милосердные и милостивые руки Божие, о чем, собственно, эта притча тоже говорит, о том, что Господь все равно нас прощает. Мы же должны попробовать не замыкаться в себе, а ведь в этой притче речь шла о том, что совсем небольшой долг, прощенный человек, другому человеку не отпускал. То есть здесь речь шла о какой-то мелочи. Но бывают в нашей жизни действительно более серьезные обиды, более серьезные ошибки друг против друга. И вот в этом прощении мы должны даже стараться как-то возрастать постепенно.
Спасибо вам большое за комментарий.
Большое спасибо. До свидания.
Священник Илья Письменюк, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Очаково-Матвеевском в Москве, преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».